Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня среда, 8 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Программа «Пиджаки». С нами заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Владимир Леонидович, добрый день.
Добрый день, Юрий.
Кстати, пиджак снял. Так что начнем вот с чего.
Но пришел в нем.
Да, это правда. 7373948 – это телефон прямого эфира. Можно писать через СМС-портал и через Телеграм. Вот смотрите, заголовки СМИ, в принципе, похожие. Да. Начнем вот с какого-нибудь, ну, допустим, вот с этого. Семичасовая пресс-конференция Лукашенко вызвала неоднозначные реакции. Дальше. С сожалением приходится признать, что он говорит правду. Правду не о России, как обладательнице великого прошлого, а правду о путинской, ельцинской России, которую отроду четверть века. Вот видите, о чем говорил Лукашенко. На самом деле, о чем была эта пресс-конференция?
Ну, обсуждения-то разные в интернете. Многие задаются вопросом, как он технологически обеспечивал непрерывное присутствие семичасовое.
Но в основном все-таки надо признать, что в основном все-таки все пытаются... Почему он говорил сейчас это? Почему он говорил сейчас так?
Ну, в общем-то, так он говорит... Довольно часто мы уже, в общем-то, привыкли к этому. Обратите внимание, даже реакция стороны нашего руководства несколько изменилась. Я помню времена, когда против Александра Григорьевича, который примерно то же самое говорил, может, не на такой длинной пресс-конференции, организовывали кампанию, одна наша... специализирующая на такого рода фильмах, телевизионная компания делала фильмы, так сказать, про Александра Григорьевича нехорошего содержания, в общем. А сейчас у меня такое чувство, такое отношение несколько даже ироническое.
Еще раз, ничего такого особенного Лукашенко не сказал.
Нет, многие видят сказал, в этой риторике... Он сказал много чего особенного, но все уже привыкли, что он это достаточно часто говорит.
То есть это слова, а не дела?
Нет, оно сейчас иногда бывает, во-первых, дела, во-вторых, не дела, да? К делам я, например, отношу то, что вот арестовали... журналистов белорусского подданства, но при этом работающих в российском интернет-агентстве, в общем-то, за, я бы сказал, слишком резко пророссийские высказывания. Вот. В том числе, кстати, объявили в розыск одного из сотрудников этого агентства, который, между прочим, одновременно является и сотрудником отдела Беларуси нашего института. Вот. То, что вот сейчас выдали этого блогера, ну, конечно, авантюрист, но...
Но его выдали, это гражданин России, и его выдали Азербайджан.
Ну, он не только гражданин России, он одновременно гражданин Украины, гражданин Израиля, но это только установленное его гражданство. Так что такой человек, конечно, авантюристического плана, и то, что он делал, ну, по отношению задирал азербайджанские власти, ну, примерно то же самое, что, знаете, на краю балкона делал селфи, да, чтобы все увидели, какой смелый. Часто это кончается падением.
Здесь тоже... Да, но Лукашенко
для него не здорово, но Лукашенко, вообще-то говоря, поступил как бы тоже, как это, за красную линию немножко зашел, забежал.
Но он, вот он, судя по последней вот этой пресс-конференции, ему кажется, что это Россия забегает за красную линию, в том числе и вводя границу.
Ну, во-первых, никакую границу Россия не вводила. Россия, в общем-то, после того, как Александр Григорьевич сделал... 80 стран въездных на 5 суток в аэропорт, в Минский аэропорт без визова, да, подумала, решила, ну, надо тогда сделать то же самое, что Александр Григорьевич 3 года назад сделал, когда он сказал, что, ну, не здорово, что в России есть 30 стран, которые имеют безвизовый въезд в Россию, но должны получать визу в Белоруссии. Поэтому мы организуем пограничный режим на прилегающих районах Белоруссии. Ну, Россия сделала то же самое. Но тогда, правда, 3 года назад никто не шумел, никто как бы не гвоздил за нарушение всех законов на свете самих себя, да? А здесь вот так вот к России такое, такое строгое отношение. Причем я участвовал в одном ток-шоу, где, надо отдать ему должное, смело пришел посол Беларуси, и на прямой вопрос... Ну, при этом дежурно осудил Россию за это действие. На прямой вопрос, а в поезде Минск-Москва ночью-то будить будут? Он сказал, нет, не будут. А о чем тогда шум? То есть российских и белорусских граждан эта мера никаким образом касаться не будет.
Ну, как она не будет касаться? Подождите. А, ведь были сообщения о том, что вот эта зона будет работать как зона специального режима. А, как раз российские и белорусские граждане, прежде всего, будут вынуждены получать разрешение, чтобы туда въехать.
Чтобы туда въехать, но не проехать через нее. Угу. То есть въехать, постоянно там находиться. Такие зоны есть у нас на Камчатке, такие зоны есть вдоль границ, там, например, Норвегии, еще где-то. То есть в этом ничего особенного нет.
Юрий утверждает, что в поезде Минск-Москва и так будет, потому что проверки паспортов с их стороны,
ну,
с нашей,
посол
никто
белорусский
не
сказал, даже, так сказать, не наш политобозреватель, а белорусский посол сказал, не будет.
Виталий пишет, но подождите, у нас все-таки с Республикой Беларусь вроде бы союзное государство. Тогда возникает вопрос, между внутри союзного государства появляется граница, и это не страшно?
Нет, для будущего появляется государства. Не граница, а зоны с режимом, с пограничным режимом. Это несколько другое, я сказал, у нас на своей территории есть зоны с таким режимом. Вот на Камчатку вы просто так не въедете, гражданин России. Вы обязаны просить разрешения на въезд туда. Это наша территория.
То, что происходит между
двумя
странами...
Но это не значит, что... Вы понимаете.
Хорошо, но то, что сейчас происходит, это не угрожает союзному государству.
Скажем так, я, в общем-то, особенно не вижу союзного государства. У меня такое особое мнение на этот счет. Я считаю, что, так сказать, идея союзного государства, именно союзного государства, именно государства, родилась в те времена, когда по одним политическим соображениям Лукашенко это нужно было, да, и по другим соображениям Ельцину тоже. Но, с моей точки зрения, даже технологически почти невозможно сделать управление общим государством, состоящим из двух таких неравновесных субъектов. Потому что если это одна страна, один голос, то это неприемлемо для России. У нее есть внутри образование, которое больше Беларуси, да? А если любая пропорциональность там, населению, площади, ВВП, чему угодно, то у Беларуси не будет голоса. Поэтому, с моей точки зрения, это на самом деле тесный союз государств. Ну, например, в таком же режиме уже, так сказать, почти столетия живут Соединенные Штаты и Канада, где, кстати, соотношение населения примерно тоже такое же неравновесное. Они даже в двух войнах союзниками были, участвовали. Но при этом это тесный союз государств. И в этом плане тесному союзу государств, в том числе и вот этому режиму границы, который между нами есть и который, слава богу, сохраняется. И самое главное, дело даже не в том, какой режим этот границы, есть там контроль или нет. Даже если был бы, ничего страшного. Предъявили паспорт, дальше пошли. Главное, что для белорусских граждан и для российских это общее свободное пространство. Белорусы и мы можем находиться друг у друга бесконечное количество времени.
Подождите, про общее и совместное работать. Пространство сам же Лукашенко говорил. Мы пытаемся у вас что-то покупать, вы нам это не продаете. Ну и так, ну вы же слышали эту огромную пресс-конференцию.
Да, слышал, конечно.
Он как раз и об этом тоже говорил.
И об этом говорил. И знаете, и мы с белорусскими политологами все время тоже о том же говорим. И разговор идет так. Они говорят, ну как же так же, нехорошо.
Вы у нас все покупаете, а мы у вас
ничего не
можем.
Ну, насчет покупаете, вообще-то говоря, у меня сразу все время возникает в таком случае вопрос. Они что, мне свое масло бесплатно дают? Я что, не плачу за него такие же деньги, как за российское?
Они хотят не только масло сюда продавать, всё. Но еще покупать что-нибудь у нас из экономики.
Ну, ради бога. Это самое, это больше разговоров. когда речь идет об этом, да, они все время говорят, вот почему же у нас союзное государство. А в этом союзном государстве цены для нас на нефть и газ российские не такие, как в российских областях. Я говорю, да, нехорошо, конечно, в союзном государстве. Но еще хуже, что в союзном государстве мы не проводим совместную внешнюю политику. Как положено в союзном государстве. Я говорю, нет, мы суверенное государство, Беларусь. Я говорю, подождите, вы или суверенное государство Беларусь, или цены на российские энергоносители внутренние.
Ну, такой же разговор так, идет вокруг единой валюты. Так
вы ребята,
да.
Внутренние или внешние? В конце концов.
Да, но смотрите, 312-й пишет, ну, да. Мол, у нас не слишком много таких дружественных соседей, будем и дальше к ним так относиться.
А как они относиться?
Они не то, что границу организуют,
НАТО запросят. Я объясняю, как мы относимся. Ситуация состоит не в том, что Россия собирается продавать Беларуси нефть и газ по мировым ценам. Россия собирается продавать Беларуси нефть и газ по ценам в два раза ниже мировых, а Белоруссия хочет в четыре. Вот о чем идет спор. Но, извините, кроме всего прочего, наши, если они наши друзья, наши партнеры, наши коллеги, они должны понимать, что сейчас Россия в непростом экономическом положении, в том числе и из-за снижения цен на энергоресурсы. И если мы, они это видят, и мы с вами это видим, да? Я, например, очень хорошо вижу, потому что у меня много друзей в науке, вижу, как науку сейчас финансово режет у нас, да? И я думаю, и другие области также. Так если, так сказать, мы там это на имне-то на другую дырочку передвигаем, Беларуси, наверное, нашему другу, лучшему и союзнику, тоже немножко на одну дырочку надо. А Лукашенко говорит, нет, это ваши проблемы. Мы суверенное государство, поэтому у нас должно быть как было тогда, когда у вас нефть и газ были по 100.
Вот, и тогда здесь возникают вопросы, как об этом пишет 207-й. Ладно, мы понимаем, что Белоруссия получает от этого единого союзного государства. А Россия-то чего получает?
Ну, Россия кое-что тоже получает.
Ну, кое-что всё-таки. Это что?
Ну, это военно-политический союз. В общем-то, у нас, так сказать, в этом плане... Кстати, о нем, ну, слава богу, кстати, много не говорят. Но военно-политическое сотрудничество у нас достаточно активное, мощное. Ну, там базу они нам не хотят давать. Ну, да бог с ними, в конце концов. Но, между прочим, маневры мы собираемся проводить по полной программе в этом году. Так что здесь как бы все нормально. И поэтому...
Нет, все-таки вот 692-й требует, чтобы вы простыми словами объяснили. В общем, это обычный торг Лукашенко или в этот раз что-то больше?
Это обычный торг Лукашенко, но так как Россия находится в более стесненном состоянии, чем обычно... И поэтому предлагает преференции, все равно предлагает преференции Беларуси в меньшем объеме, чем обычно, то и, прошу прощения за непарламентское выражение, визг со стороны Лукашенко несколько выше по децибелам, чем обычно.
Но результат, он не может сорваться в этот момент.
А куда ему сорваться? Он говорит, вот я куплю нефть и газ в другом месте. Да.
Да?
Да. Да покупай, ради бога, в мире, вообще-то говоря, в этом и проблема, кстати, наша тоже, что определенный избыток. Ну, с газом сложнее там, да, тем более, когда Беларусь-то без выхода к морю, там, так сказать, сжиженный газ ты не очень-то получишь. Но дело-то даже не в этом. Дело в том...
О, Виталий пишет, он на Запад пойдет и под Бобруйском НАТО будет.
Под Бобруйском будет НАТО, а в Беларуси будет уровень жизни, как на Украине или в Африке. Это примерно одно и то же. Этого хочет Лукашенко? Я думаю, нет.
Вот если представить себе ситуацию...
Ну, как происходит Лукашенко... НАТО, так уровень жизни, $150 средняя зарплата. Ну,
нет, подождите, а по-другому?
Что,
а если...
возьмем, берем страны, наиболее продвинутые в направлении НАТО. Грузия, Молдова, Украина. У всех... Как в Африке средняя зарплата. Вот. А в Беларуси все-таки где-то в 2.5 раза выше.
Нет, я
так
понимаю,
вот, но... можно но... на НАТО поменять, конечно, так сказать, зарплату.
НАТО примет Лукашенко?
Не примет, а... Да вы понимаете, что дело? НАТО готова принять Беларусь, но НАТО... Не... Вот в чем проблема, Александр Григорьевич, но НАТО не готова принять Лукашенко.
Так, Александр Фельдман спрашивает, а почему тогда, ну, все равно, ну, чувствуется, какая-то напряженность растет.
Конечно.
Но почему со стороны России тогда, насколько уместно, насколько выгодно России ужесточить эту историю? Он говорит, ну, давайте тогда в этих условиях возьмем и внесем ему встречное предложение. Ну, к примеру, про единое валютное пространство.
Не, подождите, вот по единой валютной пространству и вообще. Ну, вот тот же самый Александр Григорьевич сказал, мы обратимся в суд по поводу вот этого спора с этим самым, с Газпромом, да? Он в какой суд собирается обращаться?
В международный, наверное.
В стокгольмский или в лондонский? И стокгольмский, и лондонский, что по совести будут судить наш спор с Александром Григорьевичем? А все дело в том, что в договоре 99 года о союзном государстве записано, кроме всего прочего, скорейшее формирование высшего суда союзного государства, который должен решать и рассматривать вот эти самые хозяйственные вопросы. Но Александр Григорьевич лично сам заблокировал как создание союзного парламента, как создание союзного суда, вот этого высшего суда, так и создание союзной счетной палаты. А теперь вот вроде получается и обращаться-то, кроме как в Стокгольм, не к кому. И здесь возникает принципиальный вопрос, на который мы все время, собственно говоря, и наталкиваемся. Что в союзном государстве, если мы хотим его развития, необходимы наднациональные политические органы. Когда этот вопрос даже отдаленной перспективе господин Нарышкин там год полтора назад поднял в Казахстане, это был непрерывный месячный вой со стороны, так сказать, казахских и белорусских средств массовой информации. Караул, нас хотят лишить независимости и так далее и тому подобное. Но все равно без, например...
Нет, то есть, и получается, по вашей логике, что это будет бесконечно долго, но в состоянии взаимоотношений, как в коммунальной квартире, нет, когда все всеми недовольны.
Знаете, если мы живем в коммунальной квартире, вообще мир наш – это коммунальная квартира, к сожалению. Вот отдельной планеты ни у кого нет. Вот есть, правда, отдельный континент там у одной страны, и она очень активно этим пользуется. Я имею в виду Австралию, а не та, о которой вы подумали.
Нет, мы подумали именно про Австралию, безусловно.
Да, безусловно. Вот. Но, в общем-то, это все равно, так сказать, отдаленная комнатка все равно в коммунальной квартире под названием «Земля».
И все-таки вот про
взаимоотношения... И поэтому все эти споры будут. Если говорить время, да, я вам скажу, что по времени мы находимся... Вот наш, так сказать, союзное государство, Евразийский союз, где-то на уровне 70-х годов Европы, то есть еще пока общего рынка, в котором были непрерывные экономические споры и скандалы, притирались друг к другу.
И в этом смысле мы только на уровне 70-х годов прошлого века. Ну, просто многие говорят и про экономику, и про состояние общества, которое нет, там нет, было нет, в конце 60-х.
Я имею в виду именно...
Только союзное государство.
Я имею в виду вообще интеграцию, элементы интеграции.
Хорошо, про интеграцию Пут-Пут вот спрашивает. Да. Ну, вы же там была одна фамилия, прозвучала на этот раз, фамилия Данкверт.
Ну, да.
Да. Так вот, ну разве можно один Данкверт, пишет Пут-Пут, испортить отношения между государствами?
Нет, ну вы понимаете,
он же не может сам по себе действовать. А он ведь выступил после Лукашенко
тоже.
Понимаете,
в чем дело? Почему наш, так сказать, прошлое обострение было, когда президентом был Дмитрий Анатольевич Медведев? У него нервы более все-таки слабые, чем у Владимира Владимировича, да, и почему он так резко среагировал? Александр Григорьевич запел свою любимую песню, которую, если ее поковырять, на самом деле является... Ну, дискредитацией своего вроде бы союзника, именно лидера. Потому что когда он говорит, вот это самое, председатель КГБ, так сказать, у Владимира Владимировича ввел вот эту зону, Владимир Владимирович ничего не знал, да, и Данкверт, это самое, продукты...
Тоже ничего не знал.
Да, да. То есть он, так сказать, практически он говорит, что Владимир Владимирович не контролирует ситуацию в своей стране.
Нет, может быть, он просто пытается сказать, ну, давайте встретимся, и тогда я буду говорить по-другому.
Нет, он, я понимаю, что он, что, что он делает. Он, по сути, Владимиру Владимировичу со свойственным ему изяществом, так сказать, подсовывает возможность выхода из ситуации. Что Владимир Владимирович сказал, да, не знал я, что Ботников такой вообще. Если б знал, никогда не сделал, отменяю. Да? Это как бы выход для Владимира Владимировича, но если подумать всерьез, это настолько, так сказать, на самом деле подстава и дискредитация лидера страны, ядерной державы, которая не контролирует собственные федеральные службы безопасности,
тогда
якобы.
Тогда про уровень информированности как раз. Ну, хорошо, закончил разговаривать Лукашенко, да, в том числе и про Данкверта, а потом через, по-моему, пару часов... Да. Появился Данкверт, который рассказал о том, что будет запрещена еще одна какая-то там говядина из Беларуси. Это тоже, получается, тогда он должен расценивать как прямой ответ Путина?
Ну, вы знаете, наших силовиков, к которым я отношу, безусловно, и
говядина из Минской области.
Роспотребконтроль. Нет, Роспотребконтроль. Угу. Так просто... выступлением на пресс-конференции не запугаешь. Поэтому Данкверт...
Нет, ну, то есть тогда, да, получается, по вашей логике, Лукашенко должен расценивать то, что сказал после этого Данкверт, как ответ Путина, нет?
Ну, пусть себе, так сказать, может, наверное, и так, если он, так сказать, все-таки немножко соображает в механизмах власти, а он соображает.
И что тогда должен делать дальше Лукашенко?
Делать то, что он делает всегда, что-то такое выторговать, но при этом сейчас понять, что выторговывать до кризисных преференций ему уже не удастся. В том числе и за счет вот этого ответа Владимира Владимировича через Данкверта, что кончает тут, так сказать, разводками заниматься.
Виталий вообще спрашивает, а Лукашенко России нужен в качестве каком? Друг, который поддержит, покритикует? Неумный сателлит? Кто это?
Для нас Беларусь и население Беларуси, граждане Беларуси являются естественными союзниками. И они будут, несмотря на вот эти иногда... Ну, я бы сказал, все-таки первая профессия, она откладывается все-таки. Иногда все это выглядит как ссора председателя колхоза с секретарем райкома по поводу, так сказать... квот на хлебозаготовки.
Слушайте, вот, хорошо, ладно, вот 692-й как раз и спрашивает, а не пойдет он в другой партком в результате? Батька, он спрашивает, не напросился на прием к тому же Трампу?
Батька,
Трамп необычный.
Так батька-то видит, что получается, когда в другой партком-то ходят. Что...
Не, а Трамп это другой партком по сравнению с тем, который был до этого.
Ну, с Трампом еще надо разбираться. Я, в отличие от многих наших политологов, которые такой заболели острой трампофилией, я бы назвал эту болезнь.
Нет, а не может ли Лукашенко захотеть попробовать?
Я не заболевал, поэтому я думаю, что Александр Григорьевич, как достаточно опытный и тертый политик, еще до конца не разобрал, что такое Трамп, и надо посмотреть, прежде чем, так сказать, какие-то действия предпринимать в его направлении.
Не изменилось ли, тот же 692-й спрашивает, военно-техническое сотрудничество двух стран? Нельзя, ну, то есть, может быть, в этом направлении что-то может поменяться?
Да нет, пока его не меняется. Пока не меняется, хотя Александр Григорьевич очень нервно реагирует, когда мы все-таки какую-то часть колесной техники для наших войск стратегического назначения все-таки начинаем выпускать на... наших предприятиях, на Курганском заводе, там эту часть осваиваем, тут начинается тоже истерика.
293-й пишет, вот вы так легко говорите и уверены, что Беларусь – это естественный союзник. Он пишет, но Украина тоже была до определенного момента естественным союзником, где теперь?
Да, она, собственно говоря, и является потенциально естественным союзником, потому что если... исходить, вступает в время прагматики, да, все говорят, вот, наконец, кроме этих проклятых идеологов из Вашингтонского обкома, пришел к власти прагматик, который будет точно считать, что Соединенным Штатам выгодно, что невыгодно, да, и все начнут тоже считать. Но вот если все-таки считать, то я еще раз подчеркиваю, выясняется, что есть три страны на постсоветском пространстве, не считая стран Балтии, да, которые до сих пор не достигли уровня ВВП, который был в Советском Союзе.
Это Владимир Жарекин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Программа «Пиджаки». Прямо сейчас новости, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Владимир Жарекин с нами сегодня. Значит, 7373948, телефон прямого эфира. Это если вы хотите дозвониться. Если вы готовы писать через СМС-портал, тогда номер плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Вы, наверное, погорячились, называя нашу политику прагматичной. Скорее, она циничной или компрадорской, утверждает 008.
Ну, я и сказал, что она прагматичная. А что? Прагматичная политика может быть не циничной с точки зрения тех, кому она применяется. Конечно, если прагматичная политика в интересах собственной страны, хорошо, значит, она в наименьших степени учитывает других стран,
положено
с которыми имеются отношения.
Положено ли так стыдиться циничной политики?
Положено, но надо не стыдиться. Она на самом деле значительно моральней, чем вот та политика идеалов, которая на самом деле сплошной двойной стандарт и умалчивание. Вот как, например, чем занимался последние годы Запад. Вот вспомните вот это, этот потрясающий человек, который там Путина убийцей называл, да? А оказалось, что он сам самый настоящий убийца. Вы знаете его историю?
Да? Нет, конечно.
Оказывается, он настолько довыступал...
Но только не надо про двойные стандарты, настолько, тут же пишет Юрий.
Это я скажу тоже. Он настолько довыступался, это самое, настолько довыступался за запрещение абортов, что человека, который выступал за разрешение абортов, просто на службе в церкви фанатик запрещения абортов убил.
Ну, то есть все-таки не он.
Да.
А кто-то,
но
который
с его подачи,
предположительно услышал.
С его подачи,
то...
да.
Хорошо. Вот не надо про двойные стандарты.
Вот теперь насчет двойных стандартов давайте договоримся так. Я считаю, что двойные стандарты — это то, на чем выросла, расцвела и, кстати, вошла в кризис наша иудела европейская цивилизация. Мы на них выросли, на эти двойные стандарты. Мы иногда тоже, между прочим, двойные стандарты используем, но нам лично кажется, я понимаю в этом смысле зачастую западников, которые тоже говорят, какие двойные стандарты. Мы тоже, бывает, двойные стандарты используем и даже не понимаем, что это двойной стандарт, да? Это въелось в нас, да. Но все-таки, кроме двойных стандартов, должны быть одинарные, что называется, да? А когда сплошные двойные стандарты, это называется как бы внедрение постмодернизма в политику и нашу окружающую жизнь, что плохо кончается.
То, что происходит на Украине сейчас, вот я бы хотел начать с этой истории, с тем, как болезненно восприняли в Киеве выступление, ну, к примеру, немецкого посла, который предположил, что, может быть, можно проводить выборы в Донецке. Там теперь разрисовывают фрагмент Берлинской стены рядом с посольством Германии. Там, по-моему, в общем, хотят бойкотировать этого посла, ну и так далее. Это говорит о том, что это очень далеко зашло?
Да, я скажу, что далеко зашло. Вот мы привычно говорим, вся проблема в том, что Киев не выполняет Минские соглашения, да?
Киев говорит,
с моей
что
точки зрения, вот я последнее время начал анализировать и понял, что проблема не в том, что Киев не выполняет Минские соглашения. Вернее, не хочет выполнять. Вообще-то Минские соглашения не хочет выполнять противоположная сторона. Все дело в том, что именно для этого в рамках Нормандской четверки с одной и с другой стороны введены те, кто будет вот эти противостоящие стороны заставлять выполнять Минские соглашения. Поэтому Донецке сколько раз говорили, мы никогда с ними не будем жить в одной стране. Говорят, говорят. Но, тем не менее, под давлением России, да, будем прямо говорить, от которой они, да, будем говорить прямо, очень существенной области, существенной части зависят, они, тем не менее, их выполнять, если они будут выполняться, политическая часть, выполнять готовы, и выборы проводить, да, так сказать, и там входить на правах конфедерации, вот это все, да, но без всякого удовольствия. Киев тоже, он, да, он не хочет выполнять Минские соглашения, и для этого, с другой стороны, есть Германия и Франция, которые функции, которые выполняет честно Россия, не выполняет. И поэтому, когда им только показалось, может быть, это личное мнение, так сказать,
разве может у вас слабое мнение?
Да, им только показалось, что, наконец, Германия начнет их заставлять выполнять Минские соглашения, они встали на дыбы, потому что раньше вся ситуация как раз была в том, что и Германия, и Франция не хотели и не желали заставлять Киев выполнять Минские соглашения. Там много можно привести, в том числе и в их оправдании, что там всем заправляли Соединенные Штаты, и чтобы заставить Киев выполнять Минские соглашения, надо было сначала Соединенные Штаты заставить выполнять Минские соглашения.
Но смотрите,
но неважно.
Мы же по-разному говорим, что такое Киев, когда мы говорим, Киев надо заставлять, или Киев так или иначе начинает критиковать Германию, как только посол говорит буквально первые пару слов. Но ведь у нас в России есть люди, которые начинают критиковать те шаги, которые гипотетически даже допускают малейшую возможность, что Донецк и Луганск будут в составе Украины и дальше.
Но у нас они не составляют подавляющее большинство в нашем законодательном органе власти. И в нашем правительстве, и в администрации нашего президента. А вот на Украине это именно так. В этом отличие.
Когда Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады, сделал вот это неожиданное заявление в интервью телеканалу День ТВ, что в результате сделки между США и Россией Порошенко может лишиться власти на Украине. Насколько можно доверять подобного рода прогнозам?
Ну, я очень люблю и уважаю Олега Царева как человека. Но я абсолютно уверен, что Олег в нынешней ситуации какой-то инклюзивной информацией не обладает. И это скорее его предположение, его желание, чем какой-то реальный факт.
Ну, дальше-то он говорит, я знаю, что сейчас ведутся интенсивные переговоры между республиканцами и Тимошенко, чтобы следующим президентом была именно она.
Может быть, и ведутся. А как это связано? Вроде бы Россия не является ни республиканцами, ни Тимошенко.
Ну, тогда дальше. Царев пытается объяснить. Трамп и Путин собираются говорить о борьбе с терроризмом, а Порошенко, конечно, террорист.
Да, конечно, но его в качестве террориста очень далеко, чтобы на Западе его признали, несмотря на, так сказать, слова немецкого посла. Ну, обратите внимание, немецкий посол что-то такое сказал, а немецкая пресса до сих пор, так сказать, в одну дуду дует, вообще напоминая скорее не те светлые времена свободы прессы, как у них, о которых мы мечтали, а скорее вот ситуацию, когда, как сказала газета «Правда», так и все остальные повторяют. У них, по-моему, то же самое сейчас.
Ну, если уж мы заговорили про то, что происходит у них сейчас, насколько понятно, речь идет о том, каким образом ограничить так или иначе американского президента. Ну, в том, чтобы он не наделал чего-то лишнего. То приходит сообщение о том, что они собираются изменять как-то правила, согласно которым он бы не мог, к примеру, санкции отменять и так далее. Вы уже сказали, что вы еще не готовы так или иначе оценивать перспективы того, что будет делать Трамп. Но вот сейчас то, что происходит вокруг Трампа, оно скорее, заставляет надеяться на лучшее или, скорее всего, говорит о том, что у него не получится?
Я бы сказал так, что значит лучшее? Моя вот...
Но многие здесь надеются на Трампа.
Я еще раз повторю мою эмоциональную реакцию в первый день, когда я узнал о выборах Трампа. Я написал в Фейсбуке, что, безусловно, Трамп облегчит для нас решение каких-то проблем, но Трамп, несомненно, создаст для нас и новые проблемы. И у меня такое чувство, что их будет не меньше. И это уже мы видим постепенно, что явно совершенно уже Трамп определенные проблемы для нас, пока еще, вообще-то говоря, не решив предыдущие, да? Пока что его представительница в ООН выступает все так же, как раньше. Выступала предыдущая. Может быть, не так эмоционально. Но Трамп уже создал наши, нам потенциальную
нет, потом
проблему.
Потом же было еще заявление.
С потенциальной проблемой с Ираном. Но. Да? Наехал на Иран. Иран, ну, скажем так, наш ситуационный союзник по сирийскому вопросу. И вообще, так сказать, на евразийском континенте как бы наш партнер, так сказать, в политике, да, то есть это уже начинает создавать для нас определенные проблемы. Явно он начнет создавать такие же проблемы, что еще для нас будет сложнее. Уже не ситуационный партнер, а стратегический партнер.
Но то, что вы говорите про Иран,
таким, как Китай.
Подождите, но то, что вы говорите про Иран, это все-таки проблема, которую он создает как бы нехотя. Он решает свою проблему, заодно создавая нам.
Да, нет, ну, да. Вы знаете, я
он тут... же все время говорит о Путине только тут, неплохое.
Я тут за городом сосед с одним нашим известным экономистом, который был вот во время, во времена инаугурации, потом там на конференции был, кстати, говорит, занятно, говорит, первый раз был на конференции в таком составе, говорит, мы, американцы и китайцы, и никаких европейцев. Для меня это было удивительно. Но это ладно. Но самое главное, когда я ему начал приводить такие доводы, что с Трампом не так все просто и так далее, он говорит, Алло, это я с тобой согласен. Но я вот почувствовал там атмосферу такого наката, который был тогда, такой идущий изнутри, вот накат, такого наката уже нет. И значит, нам уже будет как-то легче. Вот, вот его мнение. То есть, понимаете, вот, вот нет фанатизма того, с которым, так сказать, на нас тогда накатывали. Вот в его команде. И несмотря на все, так сказать, сложности, которые будут там, по линии Россия-Китай-США, Россия-Китай-Иран, Россия-Украина-США, тем не менее... Ему кажется, что мы все-таки будем находить какие-то компромиссные варианты.
7373948. Я попрошу вас надеть наушники. Да. 7373948. Телефон прямого эфира. Можете присоединиться к этому разговору. А, вот только совсем фамилии одной ответьте. Кто следующий президент Украины, спрашивает 692-й, Савченко или Тимошенко?
Я думаю, мужчина.
7373948, телефон прямого эфира. А вот у нас не получается с прямым эфиром. Сейчас перегружаем телефонную машину. Да. Кто может, тот же 692-й спрашивает, кто и как может заставить Киев выполнять Минские соглашения без применения сил?
Ну, это понятно. Ну, в общем, Запад. Я бы не стал там делить, да, на Европу, США... В данном случае те, кто контролирует западные финансы, без западных вливаний нынешняя украинская власть существовать не может.
А, то есть просто не давая денег. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Что такое?
А у нас не получается почему-то. 7373948, слушаем вас.
Это заговор.
Здравствуйте.
Прошу.
Здрасте.
У меня вопрос, если можно, к нашему уважаемому гостю. Скажите, а вот, может быть, Трамп вообще с ним невозможно будет договориться, потому что вот этот его посыл, типа санкции в обмен на...
ядерное оружие.
В обмен на соглашение по ограничению ядерных вооружений, один, ну, так вообще никто никогда не говорил. И накат на Иран, который, ну, вообще необоснованный, и как гопник, простите за выражение меня.
И об этом сейчас многие говорят, что это что-то, что нелогично, непонятно.
Ну,
как
да.
на это можно рассчитывать?
Ну, это нелогично, непонятно, но, мне кажется, в той же мере...
Но он еще не дискредитировал себя.
Нелогично и непонятно было и поведение предыдущих американских президентов. Понимаете, в чем дело? До тех пор, пока сохраняется парадигма, а Трамп эту парадигму, так сказать, тоже пестует и лелеет, которая, так сказать, возникла вот в споре, казалось бы, философским между Путиным и Обамой. Когда Путин сказал, все мы перед Богом равны, а Обама возразил, не, мы исключительная нация. Понимаете? А от этого все следует. То есть для одних правила, для других исключения. Так сказать, действия по принципу плохого политкомиссара еще в Советской Армии, старый анекдот. Вот начальник говорит, делай, как я, а политкомиссар говорит, делай, как я сказал. А ко мне, мол, это не относится. То есть, вы понимаете, до тех пор будет оставаться вот эта сложность вообще взаимоотношения с Соединенным Штатом. Они считают, считают, что, так сказать, не так, как вот раньше считали лидеры классического капитализма, что я установлю правила, которые выгодны мне, но я буду заставлять других их выполнять и выполнять сам. А теперь американцы действуют по принципу «я установлю правила для всех, кроме себя». И это полностью разрушает, так сказать, сам принцип.
Но Трамп, судя по всему, именно этого правила хотел бы придерживаться.
Вот Трамп все-таки в наибольшей степени принцип, вот тот принцип, о котором я сказал, все-таки, ну, там, потому что, ну, должен работать капитализм, он остался в деловых отношениях, среди бизнеса. Все-таки заключил договор, выполняя его. Бейся до последнего, дави оппонента, выторговывай у него условия, но когда подписал, выполняй. Если он будет действовать по этому принципу, нам все-таки будет легче, чем с прошлыми администрациями.
Это Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Это была программа «Пиджаки». Владимир Леонидович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.
Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ясно. Радиостанция «Говорит Москва», 8 февраля, информационный поток. Мы продолжаем. Александр Капков к нам присоединяется, корреспондент нашей радиостанции. В Донецке убит командир батальона «Сомали» с позывным «Гиви». О том, кто это такой, что бы это значило. Вот, собственно, слушаем. Саша, добрый день.
Добрый день, всех приветствую. Все верно, известный командир батальона донецких ополченцев «Сомали». Название, кстати говоря, происходит с самого начала конфликта, потому что Михаил Толстых, а именно такое имя кроется за позывным «Гиви», с самого начала в конфликте, когда он сам рассказывал, ходили в шортах и в шлепанцах, ну, говорил, как настоящие пираты. Это что касается названия батальона, который продолжает, несмотря ни на что, действовать, точно так же, как и батальон «Спарта», которым руководил «Моторола», был убит в среду, 8 февраля, это сегодня, рано утром, в пригороде Донецка, в его офисе, в его кабинете, так, наверное, правильнее будет сказать, произошел взрыв. По предварительным данным, которые есть от Донецкой, от командования, военного командования самопроглашенной Донецкой Народной Республики, по предварительным данным, «Гиви» пострадал от реактивного пехотного огнемета «Шмель».
Скажи, вот, Саша, такие, да. А есть какая-то информация о том, как могут быть связаны сегодняшние покушения на Толстых и то, что произошло неделю назад?
Пока никаких конкретных и достоверных данных нет.
Он был ранен неделю назад, об этом было заявлено.
Да, но тогда говорилось о том, что ранение было абсолютно несерьезное, он даже не брал никакого больничного и оставался в строю. Но, как мы знаем, подобные руководители батальонов не один раз. Не то чтобы получали ранения, виртуально будем сейчас говорить, но и хоронились, и это происходило десятки раз за несколько лет. Что вот касается связи в принципе и кто мог быть заказчиком, сейчас я предлагаю вам послушать Дмитрия Захарченко. Это, соответственно, руководитель, да? Руководитель, я прошу прощения, Донецкой Народной Республики.
Предварительное следствие показало, это был пират. Следствие устанавливает виновных. В ближайшее время мы это выясним. Хочу отметить следующее, что мы были на сегодняшний момент государством, которое превратилось в рисковую организацию. На полях сражения у них не получается нас побеждать. Они получили в любом своем наступлении котлы, они нас убивают полно. Обращаюсь ко всем украинским властям, военнослужащим. Всех вы нас не перестреляете, мы будем приходить к вам мертвые. И все равно мы вас будем убивать.
Да, единственное, я поправлюсь, Александр Захарченко, глава самопроглашенной Донецкой Народной Республики. Также есть у нас новости с украинской стороны. Следующими за «Гиви» будут Захарченко и Плотницкий. Так говорит советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. Правда, он не говорит, кто будет их убивать. То есть есть только лишь заявление о том, что, по словам советника, ситуация, которая сегодня складывается на Донбассе, позволяет говорить о целенаправленной ликвидации лидеров ополчения ДНР и ЛНР.
Смотри, и в этот момент мы получаем по ленте ТАСС сообщение: в Луганске прощаются с начальником управления народной милиции Луганской республики. Там выступает как раз глава ЛНР Игорь Плотницкий. Анащенко сегодня хоронят. Он погиб 4 февраля. Олег Анащенко в результате взрыва автомобиля.
Да, и я напомню, что сейчас ДНР объявлен траур. Похороны Михаила Толстых состоятся 10 февраля. Да, все верно. И я хочу вам предложить еще послушать комментарии Дмитрия Пескова, который также высказался на этот счет, потому что я напомню, что также в сторону Украины, в сторону России летят обвинения в том, что это наши спецслужбы занимаются вот тем самым устранением лидеров военного ополчения.
Очевидно, что речь идет о попытках дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся все-таки привести к дальнейшей эскалации. Потому что ситуация и без того остается, к сожалению, очень напряженной в связи с теми агрессивными действиями, которые предпринимаются украинской стороной. Мы абсолютно и достаточно однозначно исключаем, отрицаем обвинения в адрес российской стороны, возможно, причастности к этому. Об этом не может быть речи. Что касается тех, кто стоит за попытками дестабилизировать ситуацию, они должны быть выявлены в ходе следственных действий, которые проводятся на месте.
Ну и по словам источников в правоохранительных органах ДНР, сейчас уже известны и выявлены по горячим следам предполагаемые исполнители этого теракта, как называют его ДНР.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков. Мы следим за лентами новостей. Срочные сообщения, которые только что появились, коротко, буквально в заголовках. Россия собирается предпринимать шаги для освобождения экстрадированного в Баку из Минска блогера Лапшина. Об этом говорит наш посол в Белоруссии. И в Турции объявлено, что референдум по пакету конституционных изменений пройдет в этой стране 9 или 16 апреля.
Москва.
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня Ленинский районный суд Кирова признал виновными Алексея Навального и Петра Офицерова. Это дело Кировлеса. Они признаны виновными в хищениях. Как сказал судья Алексей Втюрин, Навальный организовал хищение чужого имущества. Это 2013 год, когда Алексей Навальный, который в 2009 году работал советником губернатора Кировской области, уже был признан виновным в хищении, был приговорен к 5 годам колонии, потом приговор изменился на условный, а потом был Европейский суд по правам человека, который заявил о нарушениях, допущенных в деле Кировлеса. Теперь пересматривают, то есть повторно рассматривают это дело. Прокуратура попросила для Навального и Офицерова сразу условные сроки наказания 5 и 4 года соответственно. Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев к нам присоединяется. Константин Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот сегодня все пишут о том, что если суд примет предложение прокуратуры, это означает, ну, точнее, он уже признал Навального виновным, значит, собственно, Навальный не сможет баллотироваться на пост президента. А это серьезно?
Ну, если здесь неуместно, очевидно, что Алексей Навальный повторно признан виновным по делу Кировлеса, согласно закону выборов президента, после вступления решения суда в силу, он не сможет баллотироваться на этот пост в 2018 году. Я вообще удивлялся тем энтузиастам, которые утверждали, что администрация президента заинтересована в участии Навального в этих выборах с целью повышения явки. Мне было совершенно ясно, очевидно, с самого начала, что решение ЕСПЧ означает только одно. Пересмотр дела закончится ровно тем же самым, по тем же самым основаниям. Машина судопроизводства назад не сдает. С одной стороны, условный приговор лишает Навального возможности принимать участие в президентских выборах, а с другой стороны, остается на свободе и как общественный деятель продолжит свою деятельность.
А вообще, как это может повлиять на политическую карьеру Навального?
Я думаю, для политика самое главное не проиграть. И в этом смысле Навальный остается активным актором нашей общественно-политической жизни. На выборах мэра Москвы он занял почетное второе место с весьма приличным результатом. И тем самым создал интригу. Мало кто знает, что его рейтинг, если верить в ЦИОМ, последний рейтинг в декабре, по стране 0,6%. Зато все помнят выборы в Москве и все знают, что он самый раскрученный оппозиционной политикой. То есть мне кажется, что в данном случае он избавляется от серьезной проблемы. Я вообще сам был уверен, что он заявил о своих президентских амбициях, зная, ну или предполагая, что приговор будет не в его пользу, и, соответственно, был заинтересован в повышении своей политической капитализации, потому что теперь может говорить о том, что приговор политически мотивирован. Кстати, уже некоторые деятели в ОБСЕ выразили озабоченность по этому поводу, по поводу приговора, который, кстати, еще даже не вынесен. То есть мы еще не знаем, там 4 года условно, 5 лет условно. Но в Европе уже есть соответствующее заявление в поддержку Навального. То есть, во-первых, он...
То есть все идет, как, я понял, все идет, как ожидалось. Спасибо. Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы. Прямо сейчас новости, потом провокация.